Страна, которая не выбрала свой путь. Или почему первое издание именно в России? «Школа пути» – последние годы жизни учителя с 1990 по 1995 работала в Польше. Вот как объяснил выбор страны учитель. «Многие страны десятки и сотни лет живут по более-менее разумным законам. Так повезло не всем. Есть народы, которым в 20 веке пришлось тяжелее других. На них ставили грандиозный эксперимент, который не удался. Людям в этих странах сейчас очень трудно. Они хотят жить нормальной жизнью, но не знают, как это делается. А путь может им помочь. Значит, я должен быть там». Так в феврале 1990-го школа обосновалась в купленном учителем особняке на севере Польши. Учитель собирался в 1996 или 1997 году переехать в Россию и открыть школу там, но путь распорядился иначе. Не будучи уверен в том, что Россия уже действительно выбрала свой путь, учитель не стал открывать школу сразу в России в 1990 году. Все время работы школы пути в Польше плата за пребывание учеников из стран бывшего соцлагеря была символической. Фактически мы только оплачивали проживание и еду. При этом остальные ученики платили очень дорого, примерно в 2,5 раза больше, чем стоит самое дорогое обучение в вузах Англии. Когда участники международной группы по исследованию школы пути посчитали, что для первой книги о пути собрано достаточно материала, встал вопрос, в какой стране издавать книгу в первую очередь. Япония – родина учителя. Страна, в которой школа пути находилась больше половины своего существования. Польша – последняя страна, где работала школа. Решение в пользу России приняли после того, как Тадао рассказал о последних планах учителя. Тадао сразу же вспомнил обо мне. Оказалось, что я был единственным россиянином, на вопросы которого отвечал учитель. Я даже не дал ему договорить, когда он позвонил и предложил мне выполнить перевод. Вопрос об издательстве решился просто. Я спросил автора деловой литературы Игоря Манна, которого знал лично. Игорь, послушав о школе, пути и учителе, ответил: «Только Альпина. Явно их книга». И познакомил меня с Алексеем Ильиным, генеральным директором и главным редактором «Альпина Бизнес Букс». Алексею книга, видимо, тоже понравилась. 15 января я отправил перевод в издательство, а в середине апреля книга уже вышла из типографии. По-моему, это очень быстро. Вот таким образом «Школа пути» оказалась в России. Я считаю, что учитель тоже теперь в России, как он того и хотел. Правда, несколько позже, но это... путь. Однажды ученик обратился к учителю. «Учитель, скажи мне, что делать? В фирме, где я работаю, все сидят в офисе до поздней ночи, каждый день. Выходные бывают только раз в несколько месяцев, по праздникам, да и то не по всяким».
«Для чего вы так долго сидите?»
«Директор может в любой день и в любое время приехать в офис, вызвать к себе какого-нибудь сотрудника и спросить, как дела. Если человека не окажется на месте, директор может позже при всех наорать на него. Это просто безумство какое-то».
«Люди увольняются?»
«Пока могут, терпят. Зарплаты в два раза больше, чем в других таких же предприятиях. Но рано или поздно все не выдерживают. Дольше 3 лет еще никто не проработал».
«Попробуй уходить вовремя. И делай себе выходные, как положено».
«А что скажет директор?» – испугался ученик.
«Он сумасшедший. Кто обращает внимание на то, что говорит сумасшедший?»
По свидетельству учеников, учитель с презрением относился к тем, кто усложнял жизнь себе и своим близким. Однажды ученик спросил учителя: «Мой друг не может долго работать на одном и том же месте. Он меняет работу не реже 1 раза в год. Я хотел спросить тебя, как ему сделать так, чтобы работать дольше?»
«Он попросил тебя об этом?» «Нет, я сам решил спросить». «А для чего?» «Ну как же, ведь он мой друг, и я беспокоюсь о нем. Ведь так прыгать с места на место – это неправильно». «А может быть, для него это как раз правильно?» И учитель прикрыл глаза, давая ученику понять, что больше он ничего говорить не собирается. Мы попросили первого ученика прокомментировать этот случай. Он сказал нам следующее. «Все просто. Учитель всегда говорил, что помочь можно только тому, кто просит помощи. Друг ученика из этой истории помощи не просил. Значит, вероятно, его самого все устраивало». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, правильно ли использовать в рекламе товара знаменитостей, спортсменов, актеров, общественных деятелей?» «Почему ты спросил об этом?» – удивился учитель. «Дело в том, что в моей фирме сейчас буквально все спорят друг с другом, насколько эффективна реклама, в которой нашу продукцию расхваливает известный певец». «А в чем суть спора?» «Одни говорят, что этот певец лучший в нашей стране, поэтому его участие в рекламе увеличивает продажи. Другие говорят, что этот певец – бездарность, и поэтому покупатели решат, что наш товар может нравиться только таким же бездарностям».
«То есть те, кому певец нравится, считают, что это хорошо, а те, кому он не нравится, что плохо», – уточнил учитель.
«Да, именно так».
«Тебе не кажется, что ты уже ответил на свой вопрос?» – улыбнулся учитель. Ученик ненадолго задумался, потом поклонился учителю и вышел. Это еще одна история, показывающая нам, что практически в любой отрасли бизнеса довольно просто принять решение, если не усложнять ничего сверх меры.
Однажды ученик спросил: «Учитель, недавно я, посещая клиента, с которым только что начал работать, увидел у него на столе предложение, подписанное моим основным конкурентом. Как ты посоветуешь мне поступить?»
«Ты думаешь, он специально подстроил так, чтобы ты увидел это предложение?» – спросил учитель.
«Нет, наверняка нет. Наоборот, когда он понял, что я заметил документ, он покраснел, положил сверху другую бумагу и стал стараться отвлечь меня. Да и вообще был особенно уступчив при этой встрече».
«Послушай, ты ведь женат?»
Ученик очень сильно удивился вопросу. «Да, учитель, но почему ты спрашиваешь?»
«Вспомни, как ты ухаживал за будущей женой. У тебя были соперники? Но ты во многом превзошел их, демонстрируя свои лучшие стороны, так?»
«Так, но при чем здесь...»
Ученик задумался, и потом лицо его просветлело.
Мы обратили внимание на то, как часто учитель, помогая своим ученикам разобраться в том или ином существенном вопросе, пользовался простыми аналогиями из жизни.
Однажды ученик, который постигал путь вместе с учителем 2 или 3 года и успел создать за это время большой процветающий бизнес, сказал учителю: «Учитель, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты сделал и делаешь для меня и для всех нас». На это учитель, качая из стороны в сторону головой, ответил: «Я не делаю для вас больше, чем вы делаете для меня. Я постигаю путь вместе с вами. Точно так же, как вы постигаете его вместе со мной. Я думал, ты уже давно понял это».
Первый ученик сказал нам, что эти слова учитель говорил очень много раз. Ученики воспринимали это как факт, не требующий ни обдумывания, ни обсуждения. Вероятно, именно поэтому слова, важные для понимания пути, роли учителя и восприятия им самим своей роли, вошли только в одну историю. Однажды во время занятий учитель сказал: «У кого из вас есть очень хорошие клиенты, такие, подобных которым хотелось бы иметь как можно больше?» Почти все ученики подняли руки. «Хорошо. Кто из вас помнит наизусть номер телефона кого-нибудь из таких клиентов?» Некоторые руки опустились. Учитель, не глядя, указал на одного из учеников и только потом посмотрел на него. «Подойди ко мне». Ученик подошел к учителю и остановился в ожидании. Учитель же взял телефон, который стоял на полу позади него, и протянул ученику, сурово сведя брови. «Ты должен позвонить этому клиенту и сказать, что больше никогда не будешь с ним работать». Ученик взял трубку. Остальные следили за происходящим, затаив дыхание. Все слышали, как дрожал голос ученика, когда он просил телефонистку соединить с абонентом. На том конце провода подняли трубку, ученик поздоровался и набрал воздуха, чтобы сказать, как велел учитель. Тогда учитель хлопнул рукой по аппарату, разъединив линию. Он спросил: «Ты действительно собирался сказать все это одному из лучших своих клиентов?» «Да», – тихо ответил ученик. «И как ты собирался вернуть его после этого?» – громко спросил учитель. «Ну, я думал, раз ты сказал сделать так, значит, ты и скажешь мне, как его вернуть», – ответил ученик в полной растерянности. Учитель посмотрел на притихших учеников и спросил: «Я хотя бы раз до сих пор говорил вам сделать подобную глупость?» Ученики отрицательно замотали головами. «Наверное, поэтому ты решил, что и это умно?» – спросил учитель ученика, который все еще стоял возле него. «Да», – ответил ученик, покраснев и опустив глаза. «Всегда надо думать своей головой», – сказал учитель, «потому что все, что ты делаешь, только на твоей совести». И строго посмотрел на первого ученика. «А ты почему не вмешался?» Первый ученик признался нам, что он, как и все, был уверен, что учитель покажет им что-то необычное. А потом добавил: «Но он ведь и показал». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, начальник хочет отправить меня в столицу на двухнедельные курсы для продавцов. Я думаю, зачем? Ведь я постигаю путь с твоей помощью. Для чего мне еще какие-то курсы?» «Если ты так говоришь», — ответил учитель, «значит, на самом деле ты не постигаешь путь, а занимаешься чем-то другим». Первый ученик, когда мы попросили его прокомментировать эту историю, сказал: «Учитель всегда говорил нам, что путь везде вокруг нас, и сильно ругал тех, кто считал, что путь только в школе пути». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, пожалуйста, как человек может определить, подходит ли он для работы в продажах?»
«А почему ты спросил об этом?» – удивился учитель. «Неужели ты засомневался в себе?»
«Нет, что ты, я давно уже знаю, что продажи – это мое. Приятель попросил меня узнать, есть ли какой-то надежный способ разобраться. Он никак не может понять, его ли это дело».
«Ты давно уже знаешь, что продажи – это твое», – повторил учитель слова ученика. «А сможешь ли вспомнить тот день, когда ты впервые узнал об этом?» Ученик задумался.
«Странно. Такое впечатление, что я всегда это знал».
«Ты очень правильно сказал», – обрадовался учитель.
«Тот, кто действительно подходит для работы в продажах, никогда не задастся таким вопросом, как твой приятель». Мы неоднократно встречали подтверждение этим словам учителя. Вероятно, и вы тоже.
Однажды учителя попросили прочитать лекцию в университете большого города, рядом с которым работала в то время школа пути. Учитель потребовал очень большую оплату за выступление, в несколько раз превосходящую ту, которую обычно получали в этом университете приезжие выступающие знаменитости. Тогда к учителю пришел представитель университета и сказал: «Учитель, ты просишь за свое выступление слишком много? Наш бюджет просто не предусматривает таких расходов. Пожалуйста, согласись на нашу максимальную ставку». Потом опустил глаза и грустно добавил: «Хотя она и меньше названной тобой суммы почти в 5 раз.
Мое выступление стоит именно столько, сколько я попросил у вас. Но если ты настаиваешь на этой меньшей сумме, я, конечно, все равно выступлю». Когда мы попросили первого ученика прокомментировать эту историю, концовка которой нам показалась совершенно непонятной, он засмеялся и сказал: «Я прекрасно помню этот случай. Учитель действительно выступил тогда, но он сделал это бесплатно». И, увидев наше недоумение, добавил: «В тот день учитель объяснил нам, что если бы он согласился на маленькую оплату, то занизил бы стоимость своего времени и своего труда не только в глазах университета, но и в своих собственных. Выступая же бесплатно, он сделал им дорогой подарок на сумму оплаты, которую считал правильной он».
Однажды учитель выступал с лекцией о пути в местном университете. В самом начале лекции один студент, желая выделиться, спросил: «Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать такое высказывание великого математика древности Пифагора? Жизнь подобна игрищам, иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые смотреть».
Учитель улыбнулся: «И что ты хочешь, чтобы я сказал тебе по этому поводу?»
Студент пожал плечами, решив, что учитель не имеет ответа на его вопрос. Улыбка на лице учителя стала еще шире.
«Сравнение с игрой мне нравится. Но и на футбольном матче у игроков, судей, зрителей и торговцев больше ролей, чем перечислил Пифагор. А жизнь ведь не проще футбола».
В записях учеников школы мы находим немало высказываний учителя о сравнении жизни с игрой, но чаще с игрой актера в театре. Эти слова учителя мы встретили практически во всех записях учеников. «Ты сам являешься сценаристом, режиссером и главным актером этого большого спектакля».
Однажды в дом учителя постучался бродячий торговец. «Здравствуйте, я хочу предложить вам эту замечательную энциклопедию», — скороговоркой начал он, доставая увесистый том. «В ней собраны сведения обо всем в мире. Она содержит сотни тысяч статей. Нет ни одного значимого события в мировой истории и ни одного человека, оставившего в истории след, не упомянутого в этом замечательном издании».
Когда он остановился, чтобы набрать воздуха и продолжить заученный монолог, учитель улыбнулся и сказал: «Юноша, ты очень хорошо говоришь. Внятно и быстро. Ты успел сказать мне очень много хороших слов об этой книге за такое короткое время. Но ты не сказал и одного слова обо мне».
Первый ученик сказал нам, что этот торговец впоследствии присоединился к изучающим путь и добавил, что с ним связана еще одна история школы.
Однажды вечером учитель гулял по берегу реки и увидел старика, который сидел с удочкой и смотрел на поплавок. Учитель около часа простоял позади старика и заметил, что тот за это время не выловил ни одной рыбы. Старик обернулся и с интересом посмотрел на учителя. «Тебе не надоело стоять и смотреть?»
Учитель улыбнулся. «Я стою тут только один час. Ты же сидишь, похоже, с самого утра. И ты спрашиваешь, не надоело ли мне?»
Старик посмотрел на учителя с еще большим интересом. «Хорошо, раз ты так любознателен, попробуй ответить, как ты думаешь, для чего я тут сижу?»
Учитель задумался на минуту, а потом сказал: «Воспоминания?»
Старик усмехнулся. «За годы старости я вспомнил все, что хотел вспомнить уже не один раз, и для этого ни к чему сидеть тут с удочкой».
Учитель задумался еще на какое-то время и предположил: «Скука. У меня трое сыновей, 5 внуков и 3 правнука. Стоит позвать их, и мой дом наполняется шумом и гамом. От скуки это избавляет мгновенно. У тебя есть еще одна попытка».
Учитель задумался надолго.
Уже садилось солнце, и за это время старик так и не вытащил ни одной рыбы. Учитель пожал плечами и тихо сказал: «Ты ловишь рыбу?» И старик ответил: «Нет, юноша, на самом деле я сижу здесь просто так». Учитель поблагодарил старика и отправился домой. Мы долго не могли понять, в чем значение этой истории и почему она обязательно встречается во всех пересказах истории об учителе. Один из учеников, встреченных нами, объяснил это так. «Дело в том, что учителю, — сказал он, — было в тот вечер около 30 лет. На следующий день после этой встречи учитель и основал школу пути». Сам учитель, рассказывая эту историю, завершал ее словами: «Обычно все еще проще, чем нам кажется». Однажды ученик прямо с порога сказал учителю: «Учитель, я узнал, что один консультант по продажам в другой стране пишет еженедельную колонку в газете и постоянно использует твои мысли и высказывания».
«Скажи, а он сильно искажает идеи?»
«Нет, мой друг, который живет в той стране, прочитал мне вслух по телефону всю статью. Ты знаешь, такое впечатление, что текст писал ты сам. Но подписано чужим именем. Как ты собираешься поступить, учитель?»
«А почему ты решил, что я собираюсь как-то поступить?»
«Ну как же, учитель? Ведь этот человек ворует у тебя мысли. Кроме того, он выглядит в глазах своих читателей гораздо умнее, чем он есть, и это за твой счет, учитель».
«Ты хочешь сказать, что из-за этих статей я глупею?» Засмеялся учитель. И все присутствовавшие ученики тоже засмеялись. Засмеялся и ученик, который затеял этот разговор. Эта история – еще одно подтверждение тому, что учитель не считал важным каким-то образом заявлять права на путь торговли или на его исследование, точнее, следование ему. Учитель утверждал, что гораздо важнее этого – распространение идей пути среди тех, кто готов их воспринимать.
Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, пожалуйста, что труднее, продавать или покупать?» Учитель улыбнулся: «Ты задал очень хороший вопрос. Вот и попробуй теперь сам ответить на него. Ну что, есть у тебя ответ?»
«Ну, не знаю», – удивился ученик. «Я ожидал, ты ответишь».
Учитель, улыбаясь, смотрел на ученика. «Может быть, для одних людей труднее продавать, а для других покупать?» Тогда учитель повернулся к другим ученикам. «Кто-то из вас знает ответ?» Но ученики молчали. Учитель пожал плечами и сказал: «Жаль, я тоже не знаю». Ученики сидели в недоумении. До сих пор еще не было такого, чтобы чей-нибудь вопрос в школе пути остался без ответа. Учитель обвел помещение взглядом и обратился к одному из учеников. «Я правильно помню, что ты проработал несколько лет, занимаясь продажами, и несколько лет занимаясь снабжением?»
«Да, это так», – ответил ученик.
«Можешь ли ты сказать нам, где тебе было труднее работать?» – спросил его учитель. Ученик задумался. «Да нет», – наконец ответил он, – «и там было легко».
«Вот», – улыбнулся учитель, – «вот в чем дело. Надо было спрашивать не где труднее, а надо было спрашивать, где легче».
Когда мы удивленно спросили первого ученика, неужели после этого учитель не стал обсуждать, что легче, с учениками, первый ученик ответил: «Нет, мы решили, что в такой постановке этот вопрос никому не интересен». Однажды к учителю пришел один из самых богатых жителей страны, где тогда работала школа пути, и спросил: «Учитель, скажи, как мне быть? Мой бизнес под серьезной угрозой. Местный правитель решил, что я уплатил слишком мало денег в казну
и требует теперь с меня еще ровно столько же. Я сам неделю проверял документы и точно знаю, что плачу абсолютно все, что положено платить. Но он уже присылал ко мне своего главного казначея, и тот всячески угрожал мне, если я не отдам эти деньги. Скажи, что делать?
Что будет с твоим бизнесом, если ты заплатишь столько, сколько они требуют? Спросил учитель.
Я выдержу год или два, а потом разорюсь. Двойные налоги платить невозможно, ответил предприниматель.
А чем угрожал тебе этот казначей? Нахмурился учитель.
Он сказал, что меня обвинят в каком-нибудь серьезном преступлении, посадят в тюрьму и отберут мой дом, все мои деньги и предприятия. Что мне делать? Посетитель почти плакал.
Что тебе делать? Тебе и решать, вздохнув, сказал учитель. Но вот что делать мне, совершенно ясно. Завтра я начинаю готовить школу к переезду в соседнюю страну. Ее правитель давно меня приглашал.
Первый ученик подтвердил эту историю, припомнив также, что с момента этого разговора до момента открытия школы в новой стране прошло что-то около недели. Он сказал, самое удивительное, когда мы обосновались на новом месте, первым, кто пришел к учителю в гости, был тот самый предприниматель.
Однажды ученик спросил учителя: «Меня недавно в фирме перевели в другой отдел начальником. У меня теперь в подчинении 8 продавцов. Я хочу провести психологическое обследование, чтобы четко понять, кто из них что собой представляет».
«И что?» – нахмурился учитель.
«Может быть, ты посоветуешь мне, какими тестами лучше воспользоваться?»
«Что ты хочешь узнать в результате своего обследования?» – спросил учитель.
«Ну, кто из них больше, а кто меньше подходит для своей работы? Кто может работать лучше? На кого следует обратить особое внимание?»
«Ты знаешь, а ведь с таким подходом лучше бы тебе не руководить продавцами», – грустно вздохнул учитель.
«Почему?» – воскликнул ученик.
«Для того, чтобы увидеть, может ли человек работать в продажах, тесты не нужны. Достаточно посмотреть, как он это делает».
Учитель вовсе не был консерватором в этом вопросе, сказал нам первый ученик. Он считал полезным психологическое обследование, например, при приеме на работу. Но ведь в этой истории ученик говорит с ним не о новичках, а об уже работающих продавцах.
Однажды учителя пригласил на обед правитель страны, в которой тогда находилась школа пути. Они говорили на общие темы, но учителю было видно, что правитель хочет спросить о чем-то, что-то его очень сильно волнует. Тогда учитель сказал: «Спрашивай, а то я боюсь, что этикет и твоя воспитанность никогда не сдадутся». Правитель, а надо заметить, что он был весьма мудр, и уважали его не только правители соседних государств, но и жители его страны, что во все времена бывало нечасто, благодарно улыбнулся и сказал: «Учитель, я хотел спросить тебя вот о чем. Как ты считаешь, что наиболее важно для предпринимателей в моей стране такое, что зависит от меня? Иначе говоря, что я могу сделать, чтобы деловые люди в моей стране процветали?»
«Самое главное, – ответил учитель, – создать правила и пообещать, что ты не будешь их менять достаточно долго».
«Как же так?» – удивился правитель. «Предприниматели постоянно говорят мне о снижении налогов, об улучшении законодательства».
«Вот только не говори мне, что ты их слушаешь», – воскликнул учитель.
Когда учитель узнал, что и эти слова его попали в записи учеников, он возмутился.
«Как вам удалось подслушать? Ведь мы были с ним вдвоем, даже слуг не было рядом в этот момент».
Первый ученик объяснил нам, что эту историю донес до них сын правителя, который был дружен с одним из учеников. Он сказал: «Отец после этого разговора не спал ночь, а наутро упразднил Министерство по развитию экономики».
Однажды в дом к учителю постучал путник. На улице шел дождь, и гость полностью промок. Учитель приказал слуге переодеть гостя, дать ему горячий напиток, и только после этого зашел в комнату, где тот сидел.
«Спасибо тебе за прием, который ты мне оказал», — улыбнулся путник. «Скажи, как ты так легко узнал меня? Я одет в обычную одежду, и со мной нет моей свиты. Я рад, что своими глазами увидел подтверждение слухам о твоей мудрости».
Учитель улыбнулся. «Я узнал тебя только сейчас».
«А то внимание, которое мне было оказано», — удивился путник. Но учитель с улыбкой прервал его.
«В дождь любой, зашедший ко мне, был бы встречен в точности так же».
Путник задумался, а потом встал и поклонился учителю.
«Спасибо тебе. Возможно, именно это мудрость».
Когда ученики спросили учителя, почему правитель той страны, в которой они жили, вел себя столь странно, учитель ответил: «Он очень любопытный человек». Когда же ученики спросили, что имел в виду правитель, когда говорил о мудрости, учитель засмеялся.
«Может быть, он принял за мудрость то, что я не сразу его узнал?»
Однажды на занятиях ученик спросил: «Учитель, что ты можешь сказать по поводу этики и морали в торговле?»
«Ты имеешь в виду какую-то конкретную ситуацию или хочешь поговорить об этике вообще?»
«Я хотел бы знать, как ты считаешь, хорошо ли торговать, ну, например, сигаретами, вином или оружием?»
«Хорошо торговать? Хорошо. А плохо?» «Плохо?» – ответил учитель.
Ученик был несколько озадачен таким ответом. «Что ты имеешь в виду, когда так говоришь, учитель?»
«Я огорчен, что тебе требуется разъяснение. Но если так, пожалуйста, лучше хорошо торговать вином, чем плохо торговать, ну, скажем, лекарствами».
Ученик поблагодарил учителя. Примечательно, что когда мы просили учеников прокомментировать эту историю, все они отвечали буквально одними и теми же словами. «Что же тут еще комментировать?» Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, на следующей неделе я буду проводить собеседование с огромным числом людей, которые хотят устроиться в мою фирму на должность продавца. Они все с прекрасными анкетами и рекомендациями, но мне надо из 50 человек выбрать лишь одного. Что ты мне посоветуешь?»
«Какого рода совет ты хотел бы услышать?» – посмотрел на него учитель.
Ученик продолжил: «Может быть, есть какой-то способ быстро определить, годится ли человек для этой работы, так, чтобы сэкономить время?»
«А что такое с твоим временем?» Учитель всем видом выразил недовольство.
«Ну, я хотел его сэкономить, чтобы не терять на выбор продавца несколько дней».
«А ты не думал о том, сколько времени, а также денег ты потеряешь, если поспешишь и сделаешь ошибочный выбор?» – сердито спросил учитель.
Ученик опустил голову и задумался. Потом он сказал: «Спасибо, учитель, я понял. Это действительно не то действие, на котором надо экономить время».
«Благодари путь», – пожал плечами учитель.
В одной из записей мы нашли продолжение этой истории. Ученики спросили учителя, почему он так негативно отнесся к этому вопросу. Учитель ответил:
«Если бы он спросил, как лучше выбрать, это было бы другое дело. Но он спросил, как быстрее».
Однажды первый ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, можно ли определить, только взглянув на человека, подходит ли он для работы продавцом?»
«Он должен тебе понравиться, когда ты взглянешь на него».
«И все?» – удивился первый ученик.
Вместо ответа учитель пожал плечами, внимательно глядя на ученика. Первый ученик какое-то время помолчал, а потом спросил: «Учитель, правильно ли я понял, что если он мне не понравился, то лучше не работать ему продавцом?» «Молодец», – обрадовался учитель. «Я не зря трачу время на разговоры с тобой».
Когда мы попросили первого ученика прокомментировать эту историю, он сказал: «Дело в том, что если человек не понравился кому-то одному, то, вероятно, он не понравится и кому-то еще. И если этот кто-то – покупатель...» В общем, определить, может ли человек работать продавцом, с первого взгляда, конечно, не получится, но зато явно неподходящего возможно выявить из первого взгляда.
Однажды в гости к учителю зашел начальник полиции города, рядом с которым находился тогда дом школы. «Учитель, можно ли задать тебе один вопрос?»
«Один вопрос ты уже задал», – засмеялся учитель, но увидев, что гость смутился, добавил: «Спрашивай, конечно».
«Мой сын в следующем году оканчивает школу, и я хотел бы с тобой посоветоваться, какой путь ему избрать».
«А что он сам говорит?» – спросил учитель.
«Он до сих пор не определился, а я хотел бы, чтобы он стал или полицейским, или врачом».
«Какой странный выбор», – удивился учитель. «Почему полицейским, я в твоем случае еще понимаю, но почему врачом?»
«Я сам в молодости мечтал стать врачом, но у моих родителей не было денег на это дорогое обучение. Поэтому я пошел в армию и, прослужив 5 лет, перевелся в полицию. Сейчас у меня достаточно денег, чтобы дать сыну возможность учиться в самой лучшей медицинской школе страны».
«Если тебе важно мое мнение, я скажу. Пусть будет кем угодно, только не врачом и не полицейским».
«Учитель, мне очень странно слышать это. Мудрость твоя не подлежит сомнению, но не мог бы ты все же объяснить мне свои слова?»
«Дело в том, что если он станет полицейским, он постоянно будет сравнивать себя с тобой. Это не прибавит ему сил. Добавь к этому и то, что окружающие будут думать, что ты помогаешь ему двигаться по службе, даже если ты пальцем о палец для него не ударишь».
«Хорошо, это понятно, но почему ему не стать врачом?» – воскликнул начальник полиции.
«Если он станет врачом, то сравнивать будешь ты его, каким он станет, с собой, каким ты мог стать».
Начальник полиции поблагодарил учителя и ушел. К этой истории надо добавить, что юноша, о котором шла речь, на следующий год пришел в школу пути. Когда его спросили, почему он сделал такой выбор, он ответил: «Главное, что мной двигало, благодарность к мудрости учителя. Я с детства боялся врачей и терпеть не мог полицейских».
Однажды во время занятий один из учеников заснул, сидя на ковре. Учитель подошел к нему, погладил по голове и сказал: «Это хороший ученик». И стал говорить тише, так, чтобы не разбудить его. А когда тот проснулся, учитель сделал вид, словно ничего не заметил. Через какое-то время история в точности повторилась с другим учеником. Тогда учитель ударил его по спине бамбуковой палкой, а когда тот вскочил, очень сильно его отругал. Первый ученик сказал, что и его эти два случая поставили в тупик. Он подошел к учителю и попросил объяснить. Учитель нахмурился.
«Я думал, что ты понял сам. Конечно, меня не может радовать, что ученик спит, но тот первый ученик был одним из самых слабых, ты это знаешь. Я похвалил его в уверенности, что товарищи расскажут ему об этом. Обрати внимание, его успехи возросли. Второй ученик – один из лучших. Не мог же я ругать его за глаза».
Ученик спросил учителя: «Учитель, я никак не могу понять сути того, чем все восторгаются, а именно, в японском языке иероглиф, означающий слово «кризис», состоит из двух иероглифов, которые означают «проблема» и «возможности». «Ну и что?»
Учитель нахмурился. «Действительно не понимаешь? Это ужасно. Убирайся из школы».
Ученик опешил. «Но завтра я могу вернуться?»
«Ты поймешь, когда тебе можно будет вернуться», — отрезал учитель.
Прошло 2 дня. Этот ученик постучал в дверь школы. Учитель вышел к нему и сказал:
«Ничего не говори, я не поверю тебе. Уходи».
Остальные ученики стояли за его спиной, боясь вымолвить даже слово. Никто не понимал, чем вызван такой гнев учителя. Прошло около года, и ученик вновь возник на пороге. Учитель внимательно осмотрел его, улыбнулся и сказал: «Вот теперь ты действительно понял». И когда ученик зашел, учитель предложил ему рассказать все другим ученикам.
«На следующий день после того, как я покинул школу, — рассказал ученик, — хозяин фирмы, где я работал, сказал, что не нуждается больше в моих услугах. Я догадался, что тут не обошлось без учителя, и пришел, но, вы помните, учитель снова прогнал меня».
Учитель улыбнулся. «Ты не представляешь, насколько трудно было уговорить начальника расстаться с тобой».
«Это я понял уже потом. Я очень старался найти работу, но не смог найти подходящей, а мне надо было содержать семью. Тогда я создал собственную фирму. Не прошло и года. Моя фирма сегодня одна из крупнейших в своей отрасли. Теперь я действительно понял, что означают эти иероглифы. И нет слов, учитель, как я тебе благодарен».
«Благодари путь по обыкновению», — сказал учитель.
Эту историю мы не комментируем согласно традициям школы пути.
Однажды государственный чиновник спросил учителя: «Скажите, почему вы берете такую большую сумму за обучение в вашей школе пути?»
«Вы действительно считаете, что сумма очень большая?» — спросил учитель.
«Да за эти деньги можно почти год отдыхать на самом престижном курорте!»
«Кому что?» – вздохнул учитель и отвернулся.
Первый ученик сказал нам, что учитель крайне негативно относился к любым государственным служащим. Когда же его спрашивали «почему?», он обычно приводил в пример истории, подобные этой.
Два монаха спорили на главной площади города. Один говорил: «Совершенно неважно, как ты идешь по своему пути, главное, куда». Второй не соглашался с ним, утверждая: «Куда – это неважно, важно, как именно ты идешь». Они приводили различные аргументы, ссылаясь на древние манускрипты и взывая к современным философским и теософским школам, но ни один из них не мог убедить другого. В это время по площади проходил учитель в сопровождении нескольких учеников. Они остановились, обратив внимание на нарастающий шум, а один из монахов, узнав учителя, попросил рассудить их. Учитель внимательно выслушал аргументы каждой из сторон, на что ушло около часа, а потом сказал: «Сядьте спиной друг к другу». Монахи сели, и учитель продолжил: «Это, конечно, очень интересно, то, о чем вы тут беседуете. Я думаю, что прав из вас будет тот, кто ответит мне, какого цвета глаза у его противника в этом споре». Монахи помолчали минуту, потом встали, низко поклонились учителю и ушли. Ученики рассказывают, что никто из присутствовавших не смог оценить ни ответа учителя, ни реакции монахов. Тогда они обратились к нему, спросив, почему все произошло именно так. Учитель засмеялся и сказал: «Если бы в городе не были такие жестокие законы о порядке на улицах, я бы лучше сразу побил этих двух бездельников палкой».
«Чем же это лучше?» – удивились ученики. «Как вы не поняли?» – воскликнул учитель.
«Нам не пришлось бы тратить на них столько времени».
Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, в какой фирме лучше работать, в большой или маленькой?»
«Смотря чего ты хочешь от работы», — ответил учитель и посмотрел на ученика.
Ученик, подумав немного, сказал: «Правильно ли я понимаю, что есть плюсы и в том, и в другом варианте?»
«Конечно», — улыбнулся учитель. «А разве когда-нибудь бывает иначе?»
В ранних комментариях к этой истории говорится, что одним из основополагающих умений учитель считал умение задавать вопросы.
Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, какой бизнес самый лучший?»
«Для чего?» – спросил учитель.
«Для того, чтобы им заниматься? Для того, чтобы пойти работать в компанию, которая им занимается? Или для того, чтобы просто вложить в него деньги?»
«Для того, чтобы им заниматься», – сказал ученик.
Тогда учитель предложил ученикам вместе подумать над вопросом, пообещав сделать подарок тому, кто найдет ответ.
Ученики стали предлагать варианты. Тот бизнес, в котором выше прибыль.
«Каждый новый участник снижает прибыль отрасли», — сказал учитель.
«Бизнес в отрасли, которая только развивается».
«Большая часть таких фирм гибнет, даже не дойдя до прибыли. Мы знаем о тех, кто выжил, но их меньшинство».
«Бизнес в той отрасли, где мало конкурентов».
«А почему их мало? Не потому ли, что прибыль невысока?»
«Может быть, тот бизнес, который больше нравится?»
«Что значит «нравится»?» – воскликнул учитель. «Что за слово?»
Ученик, предложивший этот вариант, смутился и попытался объяснить. «Я имел в виду, что заниматься надо тем бизнесом, которым тебе настолько хочется заниматься, что без этого ты просто не можешь себя представить».
«И что?» – нахмурился учитель. «Почему ты считаешь, что это лучше всего?»
«Ну, может быть, потому что в таком случае человек отдает всего себя своему делу и находит выходы из таких ситуаций, из которых другой, пришедший только за прибылью, не нашел бы выхода и разорился».
«Это ответ», — сказал учитель, и занятия в тот день закончились.
История понятна, но нам показалось интересным узнать, что подарил учитель этому ученику. Дело в том, что подарки учителя часто были весьма символичны. Но, к сожалению, выяснить этого нам пока не удалось.
Однажды учитель заметил, что ученик слушает его недостаточно внимательно. Он прервал объяснение и обратился к нему. «Мне кажется, или ты думаешь сейчас о чем-то постороннем?»
«Ты прав, учитель. Я обдумываю недавний тяжелый разговор, который произошел у меня с одним из лучших моих клиентов». Учитель сходил в другое помещение и вернулся оттуда с длинной палкой, одной из тех, которые он с учениками обычно использовали в физических упражнениях. Он молча подошел к этому ученику и положил палку перед ним.
Первый ученик сказал нам, что он помнит только три случая, когда учитель ударил ученика такой палкой. Да и то, сказал он, удары были не сильными, скорее их можно было расценить как моральное наказание. Меня не было, когда это произошло, но я легко все объясню. Учитель часто говорил нам, что успеха достигает лишь тот, кто, занимаясь любым делом, отдает ему себя целиком и присутствует при том, что он делает весь и телом, и духом. И мыслями.
Однажды ученик спросил учителя: «Как мне понять, лжет человек или ошибается?»
«Сначала скажи мне, что такое ложь», – попросил учитель.
«Ложь, — ответил ученик, — это когда человек сознательно говорит неправду».
«Хорошо, — сказал учитель. Когда ты сомневаешься, просто скажи человеку, в чем, на твой взгляд, он неправ. Если он выслушает тебя и постарается понять, — это одно. Если же откажется воспринимать твои доводы, — другое. И какая же разница, ошибался он или обманывал?»
В большинстве записей, сделанных учениками «Школы пути», эта история отмечена как очень важная.
Однажды учитель вместе с несколькими учениками посетил интересовавшую его лекцию в местном университете. По окончании лекции ученики, заинтересовавшись, спросили учителя: «Что ты скажешь об этом профессоре, учитель? Понравилось ли тебе то, как он владеет материалом и как объясняет его?»
«На мой взгляд, — сказал учитель, — ему надо бы преподавать не в университете, а в школе. Или даже, может быть, в детском саду».
Когда учитель произнес эти слова, кто-то, стоявший недалеко от них, развернулся и решительными шагами пошел прочь. Один из учеников воскликнул: «Учитель! Это тот самый профессор!»
Учитель всмотрелся в спину уходящего, улыбнулся и сказал: «Кто-нибудь, пожалуйста, догоните его и скажите, что я ошибся. Только школа».
Этой историей мы были очень удивлены.
Вот как мы рассуждали. Мало того, что учитель обижает профессора, о котором идет речь, он еще и необычно быстро меняет свое мнение. Совершенно случайно одному из нас встретился дневник известного ученого, который, оказалось, и был этим самым профессором. Заодно мы выяснили, что дело происходило в Соединенном Королевстве, а профессору на момент события было всего 29 лет. В своем дневнике в тот день ученый записал: «Сначала меня удивило и даже обидело высказывание учителя, которое я случайно подслушал после довольно успешной, на мой взгляд, лекции, на которой он присутствовал. Учитель заявил, что мое место не в университете, а в школе или в детском саду. Однако, когда меня догнал посланный им помощник, все встало на свои места. Оказывается, глубокое убеждение учителя заключалось в том, что на самом раннем этапе в обучении должны участвовать лучшие преподаватели. И я с этим полностью согласен. Так я по недомыслию принял искренний комплимент за оскорбление или злую шутку. Неудивительно, что его знают и любят во многих странах, а меня только в нашем университете». После того, как мы прочитали этот дневник, и мысль учителя, и важность этой истории стали для нас очевидны.
Однажды ученик спросил учителя: «Какой клиент должен считаться лучшим?»
«Тот, который лучше», — улыбнулся учитель. Ученик опустил глаза. «Ты же хотел спросить не об этом», — улыбнулся учитель. «Попробуй заново сформулировать свой вопрос».
«По какому критерию надо выбирать клиентов? Что считать преимуществом, сравнивая одного клиента с другим?»
«Это другое дело», — сказал учитель. «На такой вопрос надо искать ответ».
«Ищите!» – взмахнул он рукой в сторону учеников. Один ученик сказал: «Лучший клиент тот, который платит вовремя, так как мы с ним договорились, потому что у меня нет возможности финансировать всех клиентов». Второй ученик сказал: «Лучший клиент тот, который покупает больше и чаще, потому что он создает мне ту базу, на которой я основываю рост своей фирмы». Третий ученик сказал: «Вовсе нет. Лучший клиент тот, который покупает больше именно тех товаров, которые выгоднее всего продавать продавцу, потому что прибыль – это главное для любого бизнеса, как бы мы ни притворялись, что это не так».
Четвертый ученик сказал: «А мне кажется, лучший клиент тот, который планирует свои покупки заранее, потому что он дает мне возможность заранее построить свои планы и произвести то, что ему нужно». Пятый ученик сказал: «По-моему, лучший клиент тот, который рекомендует меня своим знакомым, потому что это самая хорошая реклама».
Высказались почти все ученики, когда учитель остановил их и сказал: «Вы видите, сколько мнений, и ни одно из них нельзя назвать неправильным. Какой из этого вывод мы сделаем?»
«У каждого продавца должен быть свой критерий», – предположил ученик, с вопроса которого все началось.
«Почти», — сказал учитель, — «очень близко». Потом учитель посмотрел в окно. «Погода хорошая. Давайте сегодня пораньше закончим. Главное, чтобы клиент вам нравился».
А ученик, задавший вопрос, продолжил: «Ведь если он нравится, значит, соответствует именно нашим главным критериям».
Мы спрашивали ученика, присутствовавшего в тот день на занятиях в школе пути: почему учитель повел себя так необычно? Ведь он всегда подводил к ответу учеников и не спешил сам отвечать. Ученик объяснил нам: «Мы просили его закончить пораньше. Был первый действительно теплый день, и всем хотелось искупаться в море». Помолчал и добавил, улыбнувшись: «Учителю тоже».
Однажды учитель собрал всех учеников и спросил их: «Что вы умеете делать, кроме того, чем занимаетесь сейчас?»
«Ты имеешь в виду школу?» – улыбнулся один из учеников.
«Молодец!» – похвалил его учитель и уточнил вопрос. «Что вы умеете делать, кроме того бизнеса, ради которого пришли в школу?»
Часть учеников рассказала, что они умеют. Оказалось, что кто-то умеет чинить механизмы, некоторые разбираются в бухгалтерии. Оказалось даже, что один из учеников в прошлом был ветеринаром и лечил животных.
Однако около половины признались, что не владеют никакими другими навыками, кроме умения продавать. Тогда учитель сказал этим ученикам, чтобы они покинули школу пути до тех пор, пока не овладеют каким-то новым умением. Прошло около полугода. Все эти ученики снова вернулись в школу. Через какое-то время они поинтересовались у учителя, для чего это было нужно. «Когда ты знаешь, — сказал учитель, — что в любой момент можешь бросить продажи и заняться чем-то другим, ты лучше относишься к продажам, и они к тебе». Доподлинно известно, что с тех пор в школу принимались лишь те, кто уже имеет посторонние навыки. Это наглядно демонстрирует динамичность учителя, доказывая, что он не придерживался раз и навсегда заведенных им же правил, а всегда готов был что-либо изменить, конечно, к лучшему. Однажды ученик спросил: «Учитель, сколько может быть в компании лучших продавцов?»
«Что значит лучших?» – спросил учитель.
«Я имею в виду тех или того, кто достоин подражания».
«Таких людей не бывает много», – сказал учитель. «Хорошо уже, если один есть». И добавил: «Совсем неплохо, если он руководитель».
Мы уточнили у первого ученика, следует ли понимать эту историю так, что руководитель предприятия должен быть лучшим продавцом. Первый ученик ответил, что в школе пути на его памяти по этому вопросу не было однозначного мнения. Конечно, это хорошо, но не необходимо. Может быть, поэтому учитель и сказал «неплохо», а не «обязательно».
Однажды ученик спросил учителя: «Вчера на встрече с покупателем я услышал от него такие слова: „Ваша продукция по сравнению с продукцией конкурентов значительно хуже“. Какой должна быть правильная реакция в таком случае?»
«А как ты себя повел?» – спросил учитель.
«Я стал выяснять, чем именно она, по его мнению, хуже. Я ведь знаю, что у меня качественный товар».
«Видишь ли», – сказал учитель, «не столь важно, что говорит человек, сколь важно, почему он это говорит именно сейчас. О чем у вас шла речь перед этим?»
«О цене». Учитель улыбнулся и развел руками. Мы считаем, что эта история достаточно понятна и не нуждается в комментариях.
Однажды ученик сказал: «Учитель, сложилась такая ситуация, что я должен сделать выбор, с кем основать новое предприятие – с другом, которого я знаю с детства, или с человеком, с которым я успешно веду дела в течение 2 лет?»
«Смотря чего ты ждешь от этого предприятия», – ответил учитель, улыбнувшись.
«Если ты хочешь успеха», – ученик кивнул,
– «выбирай партнера. Если удовольствие – то друга».
Учителю приписывают такое высказывание: «Дружба, основанная на бизнесе, гораздо прочнее, чем бизнес, основанный на дружбе». В наше время эти слова являются популярной поговоркой в мире бизнеса, что подчеркивает их неизменную актуальность.
Ученик сказал: «Учитель, ты учил нас тому, что каждый обязательно должен иметь хобби. Я хотел спросить тебя, какое хобби у тебя?» И когда учитель уже собирался ответить, добавил: «Только не говори, что путь – твое хобби. Назови что-нибудь другое».
«Ах, вот как!» – воскликнул учитель. «Ну что ж, тогда я люблю яблоки. А ты не имеешь права разговаривать в школе 3 месяца, начиная с этого дня».
Когда мы спросили одного из учеников, почему учитель ответил так странно, он объяснил нам, что если подходить к вопросу, насколько это возможно объективно, то, конечно, придется признать, что путь был и жизнью, и работой, и любовью, и хобби учителя. Но так как ученик, спрашивая, ограничил учителя в возможности отвечать правдиво, учитель назвал первое, что пришло ему в голову, и наказал ученика. Он всегда говорил, что тот, кто правильно спрашивает, достигает гораздо большего, чем тот, кто правильно отвечает, закончил ученик.